Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина закрывает свою восточную границу с Россией, прекращает с Москвой военное сотрудничество. Владимир Якунин еще на 3 года переназначен главой российских железных дорог. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава становится лидером партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». В Праге открылся памятник британским летчикам, героям Второй мировой войны. Таковы главные темы дня вторника, 17 июня, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховная Рада Украины обсуждала проект постановления с обращением к президенту страны о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях. Принять такой документ не удалось. Петр Порошенко накануне заявил, что после того, как украинская армия возобновит контроль над границей с Россией, на короткое время будет прекращен огонь, чтобы дать возможность сепаратистам сложить оружие или покинуть территорию Украины. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжаются. Украинское руководство приняло еще несколько важных решений. Киев решил закрыть свою восточную границу с Россией, прекратить с Москвой военное сотрудничество. На фоне заявления о необходимости введения военного положения, проведения более жесткой политики по отношению к России, в Киеве обсуждают и перспективы досрочных парламентских выборов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины накануне не приняли решение о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях. Инициативу о военном положении во вторник не поддержали и в Верховной Раде. Для этого не хватило всего лишь 8 голосов депутатов. Введение военного положения даже в одном регионе, согласно национальному законодательству, приведет к невозможности проведения выборов. С самого утра здание парламента пикетировали несколько сот активистов с требованием перевыборов Верховной Рады, говорит один из организаторов этой акции, соучредитель движения «Честно» Светлана Залищук.
Сильный социальный запрос, общественный запрос, который на сегодня существует. Более 70% украинцев поддерживают эти перевыборы в парламент. Мне кажется, политики должны прислушаться. Насколько я понимаю ситуацию, на сегодняшний день именно лидеры партии не готовы идти на эти перевыборы. Один из аргументов, который звучит, что перевыборы нельзя делать, пока ситуация на Востоке вне контроля. Но с нашей точки зрения, для того, чтобы, в общем-то, и контролировать ситуацию, для того, чтобы выиграть эту войну, которая сегодня происходит, нам нужны эти перевыборы. Я хочу напомнить, что уже 4 месяца Януковича нет в стране. Но те требования, с которыми стояли участники Евромайдана, я говорю о люстрации, об антикоррупционной реформе, о судебной реформе, законодательство до сих пор не принято. И это свидетельствует о том, что парламент 4 месяца в нерабочем состоянии. Они не могут принять те реформы, за которые, в общем-то, и произошло все, что произошло в этой стране. Для нас это является тем поводом, что нам нужен на самом деле рабочий и легитимный парламент. Еще очень важный момент, мне кажется, есть проблема в том, что избиратели на Востоке потеряли свою партию, в общем-то, в парламенте. Вы знаете, что было очень огромное разочарование Янукович, который убежал из страны, и также разочарование, в общем-то, в партии регионов, в партии коммунистов. У них очень сильно пала общественная поддержка. И это означает, что их голос, в общем-то, и не представлен в парламенте.
Идею перевыборов Верховной Рады президент Украины Петр Порошенко в минувший понедельник обсудил с лидерами парламентских фракций, заявив на этой встрече, что запрос в обществе на полную перезагрузку власти остается актуальным. Парламентская фракция партии «Удар» уже подготовила проект постановления о самороспуске Верховной Рады. Однако парламентская фракция партии «Батьковщина», лидером этой политсилы является Юлия Тимошенко, неожиданно заявила, что с досрочными выборами не следует спешить до урегулирования ситуации в 2 восточных областях. Руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко отмечает, что конфликт на востоке Украины не может быть аргументом для украинских политиков, выступающих против перевыборов Верховной Рады.
Я просто хочу напомнить, что это не помешало проведению президентских выборов. Поэтому говорить сейчас о том, что давайте проведем выборы в парламент только после решения проблемы на Востоке, такая логика приведет только к тому, что война на Востоке затянется до бесконечности. Поэтому это не может быть аргументом для, скажем так, блокирования досрочных парламентских выборов. Это вопрос политической воли, и не только президента, но и парламентариев. Надо думать не столько про самороспуск, на мой взгляд, это как такого не предусмотрено действующей Конституции. Здесь, я думаю, что вопрос политической ответственности и моральной ответственности тех политических сил, которые обещали содействовать досрочным парламентским выборам. Поэтому удивляет позиция Батьковщины, лидер которой заявлял, что она за досрочные парламентские выборы. Это обещание давали на Майдане, это обещание давали на президентских выборах. Значит, обещание надо выполнять, надо быть честными перед своими избирателями. А теперь начинаются политические игры в ее фракции. Если Батьковщина, а также Удар, Свобода, они поддерживают идею досрочных парламентских выборов, они должны выйти из состава нынешней коалиции и не входить ни в какую новую коалицию. И тогда у президента появится абсолютно легальный повод для прекращения полномочий нынешней Верховной Рады и до назначения досрочных парламентских выборов.
В парламенте продолжается подковерная борьба за правила проведения выборов. В ближайшее время депутаты должны утвердить новый избирательный закон. Оппозиция настаивает на сохранении существующей смешанной системы, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина в мажоритарных округах. В то же время Удар и праворадикальная партия «Свобода» выступают за пропорциональную систему выборов с открытыми партийными списками. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Соединенные Штаты и их союзники работают над санкциями против нескольких секторов российской экономики. Об этом предупредила помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая обвинила Москву в поставке сепаратистам танков и ракетных установок. В то же время Россия внесла в Совет Безопасности ООН очередной проект резолюции, в которой содержится призыв к прекращению огня на востоке Украины, проведению диалога с участием всех сторон и оказанию гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате боевых действий. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Выступая в американском фонде Маршалла, Виктория Нуланд напомнила о том, что вопрос введения новых масштабных санкций против Москвы не только не снят с повестки дня. Западные союзники, по ее словам, определили параметры потенциальных новых санкций. Согласно Нуланд, в данный момент разрабатываются штрафные меры, которые коснутся энергетического, банковского и оборонного секторов экономики России. Судя по заявлениям помощника государственного секретаря США, такие меры совершенно оправданы, поскольку Россия предпринимает усилия по поддержке и подстрекательству сепаратистов. Соединенные Штаты, сказала она, постоянно указывают Владимиру Путину на то, что если Россия не изменит свой курс, то ей придется расплачиваться. Согласно дипломатическим источникам, Киев призывает западные столицы расширить санкции против Москвы, считая, что если есть достаточно доказательств прямой военной поддержки России сепаратистов, то у Вашингтона и его союзников есть основания для приведения в действие своей угрозы ужесточить санкции. Но, как говорят американские эксперты, пока США и Европейский Союз предпочитают тактику выжидания. Они уже ввели санкции против России, и я не уверен в том, что они готовы действовать в ближайшее время, говорит в интервью «Радио Свобода» Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне. У меня есть ощущение, что западные столицы наблюдают за происходящим на Украине и пытаются, образно говоря, взвесить признаки эскалации и признаки деэскалации украинского кризиса и понять, что там происходит. Я думаю, отражением такого подхода служит то, что французы не отказываются от продажи России вертолетоносцев «Мистраль». Я подозреваю, что новых акций со стороны Вашингтона и его союзников можно ожидать лишь в случае появления новых свидетельств того, что Россия оказывает активную поддержку сепаратистам. Помимо всего прочего, внимание Белого дома сейчас, как мы знаем, сосредоточено на происходящем в Ираке. Американский экономист Ричард Эббелинг из Нортвудского университета в Мичигане подозревает, что экономические тревоги нескольких европейских стран все еще остаются весомым аргументом, препятствующим расширению санкций. Я думаю, что Соединенные Штаты, скорее всего, хотели бы ввести дополнительные санкции против российского энергетического сектора, банковского банков, финансовой системы, но все еще непонятно, как далеко готовы идти по этому пути европейцы. Известно, что немецкие фирмы, имеющие довольно обширные отношения с Россией, давят на Берлин, предупреждая, что Германии тоже придется расплачиваться за масштабные санкции против России. Я думаю, что если бы Россия вторглась на Украину, то европейские лидеры оказались бы загнанными в угол, и им бы ничего не оставалось, кроме введения жесточайших санкций против Москвы. Но Путин, видимо, ощущая угрозу, в последнее время сильно снизил градус своих заявлений, чтобы не дать прямых поводов для введения санкций, говорит американский экономист Ричард Эббелинг. В понедельник Россия возобновила в Совете Безопасности ООН свои попытки внести очередной проект резолюции, в котором содержится призыв к Киеву и сепаратистским силам прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь населению восточных областей и начать национальный диалог. До сих пор украинские инициативы Москвы в Совете Безопасности заканчивались либо ничем, либо публичным осуждением действий России, подавляющим большинством членов Совета Безопасности. Члены Совета, например, отказались поддержать заявление с осуждением атаки на российское посольство в Киеве. Россия возложила вину за обструкцию на Литву, которая якобы единственная выступила против осуждения нападения на посольство. Но, как объяснила посол Вильнюса в ООН Раймонда Мурмакайте, члены Совета Безопасности посчитали, что необходимо также осудить уничтожение украинского транспортного самолета, что Россия отказалась сделать и предпочла, по версии Литвы, отозвать свое заявление. Российские инициативы в ООН до сих пор были обречены на провал по одной причине. Москва рассматривается международным сообществом как участница конфликта, прямо заинтересованная в его исходе сторона. Например, две предыдущие попытки России внести резолюцию с требованием прекращения огня и проведения переговоров закончились ничем, потому что российские дипломаты отказались внести в свой проект документа положение об уважении территориальной целостности Украины. То есть от Москвы, по сути, требовалось осуждение своих собственных действий по аннексии Крыма. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин объявил в понедельник, что в последнем варианте проекта резолюции это пожелание учтено. Но представительница Литвы в Совете Безопасности ООН пообещала, что ее правительство тщательно изучит этот документ, чтобы убедиться, Россия не исключила Крым из определения суверенной территории Украины.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эксперты в Москве и Киеве продолжают обсуждать газовые отношения России и Украины. Общее мнение таково: остался примерно месяц для того, чтобы зимой не заморозить Европу. Приостановка продажи российского газа Украине не позволит создать его запасы на зиму в хранилищах природного газа. Эксперты уверены, договариваться придется, и времени на переговоры не так уж много. Один из гостей эфира «Радио Свобода» – заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Булат Нигматуллин.
Продавец хочет побольше, покупатель поменьше. Да, был контракт в 2009 году подписанный, так, в условиях, тяжелых условий для Украины, был тогда отключение поставки газа в Европу. Не договорились, но я не вижу никакой драмы. Здесь почему драматизировать? Так это было без предоплаты. Сегодня украинские газовые хранилища накачали там около 14-15 миллиардов кубометров газа. То есть им хватит некоторое время. Количество потребления газа в Украине сейчас в ближайший год будет снижен, потому что ВВП не растет, экономика нету экономики. Электроэнергетика, сама электроэнергетика украинская, она не газовая, в отличие от России. Она атомно-угольная, то есть по электроэнергии они проходят. Собственный газ есть. Ну, не будет хватать 7-8 миллиардов кубометров газа. Но для Европы, здесь сейчас транзит будет газа в Европу. Сегодня в это время никто не будет отбирать, потому что этот газ будет закачиваться, этот газ подземный хранилище в европейских странах, там, где это они есть. Ну, может договариваться европейцы, надо же договариваться, что часть транзитного газа, это предмет переговоров, это для Европы будет храниться в газохранилищах Украины, которые не заполнены. Ну, и, а если не договорятся, ну, вернуться, время 3-4 месяца есть, переговоров. Предоплата, значит, надо заплатить, потом получить. Ну, будет. Но сегодня другая вещь, ведь в Украине денег нет. Сейчас экономика Украины в жесточайшем экономическом кризисе. Надо думать, как вот нам, двум соседним братским странам, из этого братским, повторяю, несмотря на все коллизии, которые сегодня происходят, братских народов, как выходить из этого тяжелейшего социально-политического военного кризиса. И вот это сегодня должно быть серьезными переговорами, и причем не только первых лиц, не только правительств, а должны быть элит культурных, научных, просветительных. Вот этого же нет. И украинским партнерам сейчас говорят, и российскому «Газпрому» договариваться, потому что зиму, как бы ни потребляло ограничению и поставку газа в Европу через Северный поток, там Ямал, Европа, и даже Голубой поток через Турцию, это недостаточно, нужно использовать и транзит через Украину. И придется договариваться, идти на уступки взаимные. Другого пути нет, потому что если мы доведем ситуацию до того, что ну, тогда транзит будет, если будет не хватать, и недоговоренности будет, то тогда будет технологически, как по-украински Украина говорят, отбор газа дополнительного для поддержания давления в газотранспорт-системе, для поддержания, собственно, необходимого баланса по газовому топливу зимой в Украине. Нельзя нам это делать. Вот я утверждаю, что нам нужно довести ситуацию так, чтобы мы могли договориться. Нам нельзя сегодня, нам, я говорю, России, доводить ситуацию до того, что опять будет скандал. Это понимаете, ведь вот что еще. Мы же не перед, еще должны понимать, что там Европа, топливо, газ. Но ведь мы должны понять, а как на нас смотрят украинские люди.
О газовых отношениях России и Украины говорил российский энергетический эксперт Булат Нигматуллин. И еще один сюжет, связанный с событиями на Украине. Пресс-служба президента Беларуси не комментирует информацию о телефонном разговоре Александра Лукашенко и сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. В размещенной в интернете записи младший сын Януковича обсуждает возможность предоставления отцу приюта в Белоруссии, как это было сделано в отношении другого опального руководителя, бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Между тем появились сведения, что Лукашенко разыграл известный в России телефонный хулиган, пранкер Вован, рассказывает минский корреспондент. Корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
О якобы имевших место переговорах Александра Лукашенко и Виктора Януковича-младшего сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист Мустафа Наем. По его информации, во время телефонного разговора бывший депутат Верховной Рады Украины выразил опасение, что его отец может стать разменной монетой в политическом диалоге между Киевом и Москвой. И существует вероятность, что в результате многосторонних договоренностей его выдадут официальным властям Украины. В ответ Лукашенко дал понять, что отстраненный от власти президент должен вернуться в Украину, однако если он все же пожелает переехать в Белоруссию, то ему и его семье будет предоставлено убежище. Наем подчеркнул, что информация получена от источника, которому он доверяет. Вы знаете, что у Януковича есть белорусские корни, что, по моему мнению, тоже имеет немаловажное значение. К тому же было публичное заявление Александра Лукашенко во время его поездки в Киев на инаугурацию Петра Порошенко, в котором он сказал, что не против того, если Янукович приедет с семьей в Белоруссию, хотя и намекнул, что было бы куда лучше, если бы он вернулся в Украину.
До Белоруссии, хотя он там натякнув про то, что он має бути все ж таки в Украине.
7 июня во время визита в Киев на инаугурацию новоизбранного президента Украины Петра Порошенко Александр Лукашенко сказал журналистам, что Виктор Янукович не просил у него убежища, однако при этом уточнил, то у него там деревня есть, где его родители появились на свет, и, наверное, никто не сможет лишить его права туда приехать. Однако вскоре после публикации телефонного разговора Виктор Янукович-младший опроверг информацию о том, что когда-либо общался с Лукашенко. «Я скромный человек, не страдаю манией величия, не плету государственных интриг, не совершаю государственных переворотов для развала Украины и не считаю себя уполномоченным вести переговоры с главами других государств», написал он на своей странице в Facebook. Сам Виктор предположил, что обнародованная аудиозапись является розыгрышем российского пранкера под ником «Вован-222». Ранее от имени главы Первого канала Константина Эрнста Вован предложил экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко вести телепередачу о здоровье на российском телевидении. Он же отправил в отставку председателя Центра избиркома Владимира Чурова, позвонив от имени помощника президента Российской Федерации Аркадия Дворковича. В администрации президента Белоруссии отказываются комментировать информацию о том, был ли подобный разговор у президента. «Комментариев нет и не будет. Пусть эту информацию вам комментируют те, кто ее распространяет», заявил руководитель президентской пресс-службы Андрей Попов. Тем временем Вован-222 в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что действительно разыграл Александра Лукашенко, однако при этом заверяет, аудиозапись в интернет он не выкладывал. А это значит, Лукашенко кто-то прослушивает.
Сама запись, которая вчера появилась, это запись не моя. Как это не странно. То есть запись делал кто-то посторонний, потому что я планировал с ним еще пообщаться. Там через пару дней по этому вопросу, но запись была сделана в субботу утром, а уже в воскресенье на понедельник ночью в фейсбуке украинского известного журналиста Мустафы появился рассказ по поводу этого звонка, достаточно детальный, все подавалось, как будто это был реальный разговор. Лукашенко разговаривал с сыном. Получается, что кто-то записывал посторонний. Не знаю, одна из версий. Возможно, что Александра Григорьевича слушали какие-то спецслужбы. Может быть, СБУ, может быть, западные какие-то спецслужбы. Слили этот разговор киевским властям, а те, в свою очередь, решили опубликовать через вот этого журналиста.
Пранкер Вован уточняет, чтобы достучаться от имени сына Януковича до Лукашенко, понадобилось несколько дней и человек 5 посредников. При этом ни на одном этапе никто не засомневался, что кто-то может выдавать себя за сына бывшего президента Украины. Слухи о том, что Виктор Янукович может попросить убежище в Белоруссии, появились вскоре после его отстранения от власти в феврале 2014 года. Эксперты напоминали, что несколько лет тому назад по личному распоряжению Александра Лукашенко убежище в Белоруссии нашел свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 17 июня. Российская политическая хроника. Глава государственной компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин останется на своем посту еще 3 года. Фигура Владимира Якунина в последнее время особенно обсуждается в прессе благодаря антикоррупционным расследованиям оппозиционных активистов. Самое известное из этих расследований – зимняя олимпиада в субтропиках Бориса Немцова и Леонида Мартынюка и расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которые касаются непосредственно доходов и имущества Якунина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Правительство намерено продлить истекший накануне контракт Владимира Якунина, несмотря на то, что 30 июня ему исполнится 66, а госчиновники, коим глава РЖД фактически является, имеют право занимать подобные места до 65 лет. Место президента российских железных дорог Якунин занимает уже на протяжении 3 сроков. Представитель Якунина Александр Перков заявил РБК, что у президента РЖД бессрочный договор. Сам Якунин продолжить выполнять свои обязанности не прочь, о чем и заявил на Петербургском форуме. А проблему с возрастом Владимира Якунина легко можно решить. Президент России Владимир Путин своим указом может продлевать полномочия государственных служащих до 70 лет. Слухи об отставке Владимира Якунина появились еще в 2013 году. Тогда заговорили о том, что на пост главы РЖД прочат первого вице-президента Александра Мишарина. Ложное сообщение об отставке быстро разошлось в прессе. Спустя полгода сам Якунин заявил, что виновник вброса найден. Так или иначе, замену Якунину найти не так уж сложно. Его место, как пишут ведомости, мог бы занять и председатель Совета директоров РЖД Кирилл Андросов, и советник президента и бывший министр транспорта Игорь Левитин, и генеральный директор Уралвагонзавода Алексеенко. Только в первом квартале этого года убыток РЖД составил больше 10 миллиардов рублей. В целом снизились и важные показатели работы. Скорость движения на четверть за прошедшие 6 лет, почти настолько же средняя производительность каждого вагона и погрузка на 7%. Однако министр транспорта Максим Соколов в письме председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой продлить контракт Якунину, как сообщили собеседники ведомости, причин сменить главу РЖД не увидел. В его письме говорится, что ситуация на железнодорожном транспорте только улучшается. В целом, количество системных проблем одной из крупнейших транспортных компаний мира настолько велико, что все, на что обращают внимание оппозиционеры, можно не учитывать, констатирует научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.
В РЖД есть масса системных проблем, которые вообще никак не зависят от персонального руководителя этого огромного предприятия. Системные проблемы заключаются в жуткой несбалансированности транспортных тарифов и потребных инвестиций даже не для развития, даже для элементарной реновации, поддержания инфраструктуры. Вот эти проблемы системные, они макроэкономического характера, потому что инвестпрограмму РЖД по всем понятиям надо заметно увеличивать, хотя бы потому, что у нас на ключевых железных дорогах, ну, скажем, на Транссибе, так, мы не заменили там кучу элементов путевых конструкций, искусственных сооружений, построенных, ну, к примеру, там, 100 с лишним лет назад. Там есть масса узких мест, которые просто препятствуют нормальной грузовой работе, вот, востребованной рынком, да. У нас есть гигантские совершенно проблемы, связанные с пассажирскими перевозками, потому что есть реальная угроза того, что, ну, скажем, пригородные пассажирские перевозки вне там Москвы и Санкт-Петербурга, может, еще 2-3 регионов, значит, они просто закроются. Нет источников для финансирования текущей деятельности. Тариф нельзя поднять по социальным мотивам каким-то, а дотации переведены на региональный уровень, ну, просто никто не готов платить. У меня нет оснований считать, что эти проблемы решатся, если вместо Якунина появится какой-то, так сказать, более молодой ментор. К сожалению, они носят гораздо более, ну, не личностный характер.
Вы говорите, нет источников для финансирования, но те источники, которые есть, судя по мнению экспертов многих, да, тратятся неэффективно именно Якуниным.
Надо просто понимать, где грязные руки, а где маникюр. Ну, мы можем говорить, что РЖД содержит, так сказать, там, футбольный клуб «Локомотив» или там еще что-нибудь в этом духе, да? Вы понимаете, порядки величин, которым измеряются инвестпроблемы РЖД, и порядки нарушений, которые любят обсуждать комментаторы, ну, они так очень сильно различают. Я не готов быть ни обвинителем, ни адвокатом по вот вещам, которые в публичном пространстве говорятся по поводу РЖД, но все эти вот обсуждаемые проблемы четвертого порядка малости в сравнении с реальными макроскопическими проблемами транспортного железнодорожного
отрасли. Что же касается обсуждаемых проблем РЖД в прессе, связанных с коррупцией, с персоной самого Владимира Якунина, многочисленные общественные расследования, например, о шубохранилище главы РЖД или о нарушениях и присвоении, в том числе этой компании, почти 30 миллиардов долларов при подготовке к Олимпиаде в Сочи, никак не влияют на позиции президента монополии. Например, из-за давней дружбы с президентом России, напоминает Георгий Албуров, курирующий расследование о бизнесе Якунина и других крупных госчиновников в фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Продление контракта с Якуниным – это сколь возмутительно, столь и ожидаемо. Якунин – это старый друг Путина, член кооператива «Озеро» и человек, у которого, в принципе, есть прямой доступ к президенту, и он может решать свой вопрос непосредственно с ним. А, конечно, его бы никуда не отставили. Но та коррупционная империя, в которую он превратил РЖД, которая работает сейчас фактически на его семью, которая живет за границей, несмотря на патриотические заявления Якунина, это совершенно возмутительно. Потому что мы сейчас в ФБК продолжаем активно расследовать его деятельность на посту президента РЖД, и мы просто не можем найти какого-то направления деятельности РЖД, которое не было бы коррумпировано Якуниным и деньги от которого не шли бы его семье. Якунин умудрился превратить РЖД в убыточную компанию, при том, что билеты в купе стоят теперь даже дороже, чем билеты на самолет. Якунин ворует столько, что это уже даже сложно назвать коррупцией. Это уже какая-то степень клептомании, я бы сказал. Мы провели большое количество расследований, связанных с Якуниным, проводим их сейчас. И мы установили, например, что все электронные ЖД-билеты, которые не продаются на сайте РЖД, все они проводятся через компанию, принадлежащую семье Якунина. То есть, покупая ЖД-билет где-нибудь, кроме сайта РЖД, вы платите сотни рублей лично его семье. Только на одном этом направлении они зарабатывают миллиарды рублей в год. Стоимость билета там даже, по-моему, от 400 где-то идет и выше до нескольких тысяч, в зависимости от стоимости билета.
Владимир Якунин, так же, как и главы «Газпрома» и «Роснефти», еще не отчитался о доходах и имуществе, хотя соответствующий указ о противодействии коррупции подписал Владимир Путин еще в прошлом году. К 1 мая предоставили информацию о доходах главы 7 госкомпаний. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 17 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава становится лидером оппозиционной партии «Единое национальное движение». В Праге открывается памятник летчикам, героям Второй мировой войны. В Омской области продолжается уголовное дело бывшего вице-губернатора. Продолжу программу, расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 17 июня, по версии «Радио Свобода». Раненый под Луганском российский тележурналист скончался в больнице. Корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк со съемочной группой попал под обстрел в поселке Металлист к северу от Луганска. В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому российский газ поставляется в Европу. 4 города Донецкой области остались без водоснабжения после боев в Краматорске. Оппозиционные активисты Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, обвиненные в подготовке массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, подали жалобы в Конституционный суд, в которых оспаривают сделку со следствием другого обвиняемого по этому делу Константина Лебедева. Последний обвиняемый по делу о так называемых беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года частично признал свою вину. Приговор Павлу Важенину будет вынесен 30 июня. Петербургская избирательная комиссия сообщила, что 3 претендента подали уведомление о выдвижении своих кандидатур на пост губернатора Петербурга. Помимо исполняющего обязанности губернатора Георгия Полтавченко, это Оксана Дмитриева и Тахир Бикбаев. По данным Организации Объединенных Наций, радикальная группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте, захватившая в последние дни несколько городов на севере Ирака, причастна к совершению военных преступлений. Адвокаты покончившего с собой во время допроса генерал-майора полиции Бориса Колесникова считают, что их подзащитного довели до самоубийства. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 17 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Омске проходит судебный процесс над бывшим первым заместителем председателя правительства области Юрием Гамбургом. Сегодня он арестован. Гамбурга обвиняют в превышении должностных полномочий и в пособничестве бывшему министру имущественных отношений области, который, по версии следствия, продавал земельные участки в Кировском округе Омска по заниженной цене. Из Омска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Анна Травникова.
Задержание первого заместителя омского губернатора стало известно 15 июня. В этот же день следователи пришли с обыском в квартиру чиновника и по месту работы в правительство Омской области. По версии следствия, Юрий Гамбург с 2008 по 2012 годы, будучи еще директором Департамента имущественных отношений Омска, допустил совместно со своим заместителем Вадимом Миренковым продажу земельных участков по заниженной стоимости. Так, несколько участков площадью около 15 гектаров были проданы всего за 20 тысяч рублей. В результате бывший заместитель Юрия Гамбурга, ставший за это время министром имущественных отношений Омской области Вадим Миренков, объявлен в международном розыск. А первому заместителю губернатора Омского региона вменяют 7 эпизодов превышения должностных полномочий. Следователи добились заключения Юрия Гамбурга под стражу. Подробнее старший помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.
Органы следствия мотивируют также свое ходатайство тем, что преступление было совершено в соучастии с непосредственным его подчиненным, там, министром имущественных отношений Миренковым, который скрылся от органов следствия. И, соответственно, поскольку Гамбург располагает достаточно материальной составляющей, мы имеем основания полагать, что он тоже может скрыться от органов следствия, либо попытаться оказать воздействие на свидетель с целью изменения показаний. У нас на завершающей фактически стадии расследования уголовного дела все основные свидетели допрошены. Сейчас следствие занимается тем, что осматривает, изучает те документы и компьютерную информацию, которую мы получили в результате обыска по месту работы и по месту жительства обвиняемого. В ближайшее время мы планируем предъявить ему для ознакомления материалы уголовного дела и после этого направить его в прокурор для утверждения обвинительного заключения.
Первый заместитель председателя правительства Омской области вину не признает. По словам Юрия Гамбурга, он только визировал документы, которые готовили его заместители и помощники. Сам он не обладал достаточными знаниями, чтобы дать оценку финансовым и правовым документам.
Поверьте, я вам еще раз говорю, хочу сказать, я открыто объясню. Никакого умысла у меня для того, чтобы уходить от решения этой проблемы, не было и нет. Знаете, я как юрист могу сказать открыто, что находясь свидетелем, я в любое время мог перейти в статус и подозреваемого обвиняемого. Так что я с самого начала, полтора года прошло, я должен собираться потом и куда-то двигать. Ну, я бы, наверное, это мог делать. Я же этого не делал. Поверьте, если вы когда-нибудь спросите моих коллег, что в департаменте, и моих коллег, кто работали со мной в администрации города Омска и в правительстве, что у меня нет стиля давления. Никогда. Знаете, происходит охота на власть, и она идет. Не все сегодня принимают реальность, что все-таки губернатором Омской области стал Виктор Иванович Назаров. Это охота на власть. А я, как один из представителей, который имеет свое мнение, всегда принципиально.
В зале суда защитник Юрия Гамбурга, адвокат Олег Любушкин, настаивал на освобождении своего подзащитного. Освободить Юрия Гамбурга адвокат требовал, потому что истекло 48 часов с момента задержания и дальнейшее нахождение под стражей противозаконно. Суд с этим согласился, однако по окончанию заседания Юрий Гамбург все-таки оказался в наручниках. Следователи доказали суду, чиновник планировал покинуть Омскую область уже 18 июня. Сам Юрий Гамбург уверял, его отпуск был запланирован на август, а лететь на курорт в Минеральные Воды должен был его сын Юрий Юрьевич. Однако копии электронных билетов показали обратное, и на первого зама омского губернатора надели наручники. Суд не согласился оставить Юрия Гамбурга на свободе, несмотря даже на личное поручительство губернатора Омской области Виктора Назарова. Анна Травникова для Радио Свобода, Омск.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сразу после новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 17 июня, снова о международных событиях. На состоявшихся в минувшее воскресенье муниципальных выборах партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» заняла второе место, проиграв правящей коалиции «Грузинская мечта» во всех регионах страны. В грузинском экспертном сообществе вновь стали активно рассуждать о том, сможет ли бывшая правящая партия сохраниться на политическом поле. По мнению большинства экспертов, это будет зависеть от способности партии выдвинуть нового лидера вместо Михаила Саакашвили, который покинул страну после истечения срока своих президентских полномочий. Многие эксперты считают, что Саакашвили способен заменить бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Гиги Угулава стал звездой муниципальных выборов в Грузии. Голосование еще не завершилось окончательно. Во многих городах и районах необходимо провести второй тур. Но можно с уверенностью сказать, что именно Угулава своим напором и активностью придал им остроту и непредсказуемость. Влиять на общенациональные процессы местные власти фактически не могут. Однако усилиями Угулавы, по сути, возглавившего единое национальное движение в отсутствие Михаила Саакашвили, выборы превратились в важнейшую проверку реального влияния правящей коалиции «Грузинская мечта» и способности ЕНД не только закрепиться в качестве главной оппозиционной силы, но и побороться за возвращение к власти. Национальное движение заняло второе место почти во всех представительских органах городского, районного и сельского уровня. А в 8 из 12 городов, в том числе в столице, добилась проведения второго тура. Угулава не только возглавлял предвыборный штаб националов, но лично принимал участие во многих эпизодах предвыборной борьбы, проводившейся в традиционной для Грузии манере, с эксцессами у штабов оппонентов и в зданиях районных избирательных комиссий. После одной из таких стычек в Марнеульском районе, когда Угулава порвал документ местного избиркома о снятии с выборов кандидата от оппозиции, премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что все участники нападения на председателя избирательной комиссии будут наказаны сразу после выборов. Он намекнул, что против Гиги Угулавы могут возбудить очередное уголовное дело. Сейчас бывший тбилисский градоначальник проходит сразу по двум уголовным делам. Его обвиняют в присвоении телекомпании «Имеди» покойного бизнесмена Бадры Патаркацишвили и незаконном трудоустройстве в муниципальных организациях активистов ЕНД. Гиги Угулаву не арестовали, но Тбилисский городской суд отрешил его от должности мэра, несмотря на то, что он был первым всенародно избранным мэром грузинской столицы. Незадолго до муниципальных выборов Конституционный суд объявил незаконным решение городского суда, но восстановиться в должности Гиги Угулава так и не успел. Выборы в местные органы власти являются личным успехом Угулавы и подтверждением растущего влияния этого политика, считает один из идеологов ЕНД, депутат Нукзар Циклаури. Сегодня Угулава является бесспорным лидером национального движения. В ходе муниципальных выборов он руководил нашим предвыборным штабом. Я не думаю, что власти добьются какого-либо успеха, организовав наступление на такую личность. Причем ведь и наша партия вовсе не ориентирована лишь на одну личность. Михаил Саакашвили, являясь председателем Единого национального движения, уже год как дистанцировался от политических процессов. Но, несмотря на это, партия продолжает функционировать. Поэтому власти и пытаются наступать на других лидеров, таких как Гигиу Гулава и Вану Мерабишвили. Все эти уголовные дела не имеют под собой никаких оснований, кроме желания властей создать хоть какие-то проблемы нашей партии и ее сегодняшнему лидеру Гигиу Гулава. Я бы не самоуспокаивался в отношении этих судебных процессов. Не исключаю, что Гигиу Гулава может быть арестован после выборов. Такая опасность действительно существует. Диссидент советской эпохи, депутат Леван Бердзянишвили, в свою очередь, полагает, что бывший мэр Тбилиси гораздо слабее Михаила Саакашвили.
Гулава – это далеко не Саакашвили. Саакашвили – это политическая звезда, а у Гулава политически он не является серьезным, так сказать, лидером. Я думаю, что он никогда не будет даже четвертью Саакашвили, потому что Саакашвили, как я вам сказал, это зверь сугубо политический, очень высокого уровня. И Саакашвили, можно сказать, даже идеалист. И в некотором плане это человек, который жертвует многими вещами из-за какой-то идеи. А у Гулава это обычный грузин, бон виван, любит хорошую жизнь и любит деньги, любит честь, коррупционер. То есть он совершенно не тот тип. Это человек не партийного типа.
Леван Бердзянишвили был одним из главных вдохновителей революции РОС 2003 года. На его глазах и во многом при его участии на политическую сцену страной вышли многие молодые политики, в том числе и Гигиу Гулава. Угулова родился в 1975 году. Он выходец из элитной тбилисской семьи. С отличием закончил духовную семинарию. Но в отличие от еще одного выпускника того же учебного заведения Иосифа Джугашвили, Гигиу Гулава слыл либералом и был лидером КМАРа, наиболее радикальной молодежной неправительственной организации, выступающей за всеобъемлющие реформы. После революции Михаил Саакашвили бросал Гигиу Гулаву на самые важные участки работы. Он был заместителем министра государственной безопасности, губернатором региона Самегрело-Земосванети, соседнего с Абхазией, и главой администрации президента. О политических перспективах Гигиу Гулавы и его роли в национальном движении я беседовал с политологом Георгием Нодия. Георгий, согласны ли вы с мнением, что Гигиу Гулава уже является неформальным лидером ЕНД и, по сути, сменил в этом амплуа Михаила Саакашвили, покинувшего страну, и экс-главу МВД Вану Мерабишвили, сидящего в тюрьме?
Мне трудно сказать однозначно, что он является неформальным лидером, но он, без сомнения, видимо, наиболее активная политическая фигура. Непрямым образом под его роль как бы подтверждается тем, что он чаще других лидеров становится объектом внимания со стороны правоохранительных органов. Возможно, сегодняшнее правительство считает, что как-то надо его нейтрализировать. Но, без сомнения, он очень активный человек. У него серьезная поддержка среди активистов национального движения. Традиционно ему доверяют вот эти массы активистов. И тот момент, когда нет у национального движения ярко выраженного лидера, один в Америке, другой сидит в тюрьме, то в какой-то степени, наверное, можно сказать, что этот вакуум заполнила фигура Гулава.
А есть ли у него потенциал, чтобы заменить Саакашвили и Мерабишвили?
Я не уверен, что он может полноценно заменить Саакашвили и Мерабишвили. Вообще, в целом, у национального движения есть некоторые, так сказать, проблема лидерства в этом смысле, некоторый вакуум лидерства. Есть самый популярный лидер, наверное, Давид Бакрадзе, но он как-то меньше виден как лидер национального движения, хотя по рейтингу, может быть, ему бы это полагалось. Ну, у Гулава просто в силу его природной активности и близости к массам активистов он фактически как бы заполняет эту роль, но с точки зрения вот популярности, рейтинга, ну, это противоречивая фигура все-таки.
Как бы вы описали и прокомментировали историю с телекомпанией «Меди»? Сколько было здесь личного интереса Гигиу Гулавы и сколько партийного интереса, то есть стремления ЕНД, сохранить влияние на мощный медиаресурс?
Скорее всего, это были интересы партии, партийные интересы, просто он как, ну, активный человек, он участвовал в решении данного конкретного вопроса.
Если власти все-таки решатся на арест Гигиу Гулавы, избранного депутатом Тбилисской городской думы, такой шаг может привести к резкому обострению внутриполитической напряженности в стране. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 17 июня. Во время специального мероприятия, организованного в Лондоне университетом Ридинга, впервые в истории человечества компьютерная программа прошла тест Тьюринга. Созданный группой программистов под руководством петербуржца Владимира Веселова, чат-бот – это компьютерная программа, которая способна общаться с человеком, принимать текстовые сообщения, отвечать на них, смог убедить 30% судей, что является человеком. Имя этого чат-бота – Евгений Густман. По легенде, это мальчик 13 лет, живущий в Одессе, сын врача-гинеколога, любящий конфеты и гамбургеры. Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин беседует с одним из создателей чат-бота Владимиром Веселовым. Оказывается, Евгений Густман не столько искусственный интеллект, сколько убедительный литературный персонаж, а свершившемуся не стоит придавать слишком большое научное значение.
Робот может имитировать диалог человека в течение 5 минут. Сейчас такая волна обсуждения, это как этот робот мог вообще что-то пройти. Там. С другой стороны, то есть соревнования, когда проходили, тест довольно объективный. Было 30 судей, и в каждом раунде судья, у него 2 окна. За одним человек, за другим робот. Он не знает, кто за каким. Получается 5 минут, 2 диалога. Ну, еще там идет имитация задержки, что когда человек печатает на клавиатуре, там ответ приходит не сразу. Получается всего где-то 5-8 фраз. Мы, когда делали робота, в первую очередь взяли вот все известные логи, там, соревнований, там, отовсюду. Посмотрели, как большинство судей начинает диалог. Ну, в основном там, здравствуй, там, как дела, кто ты, откуда ты. И есть, конечно, там, судьи, эксперты, которые сразу там начинают. Пол играет в футбол. Чем занимается Пол? Какого цвета красная машина? Вот. Самое интересное, что на этот вопрос мы поставили просто случайный выбор цветов. Например, там, какого цвета зеленого машина? Может ответить, ты что, слепой, что ли? Красного, конечно. Когда оно попадает, как-то в этом случае там судьи в большом восторге. Вот самое интересное, что нам один раз судья задал этот вопрос. Какого цвета красного машина? Случилось, что генератор случайных чисел, который там стоял. Он выбрал случайным образом красный.
Когда вы начинали его делать, вы сразу же целились на тест Тьюринга или вам просто было интересно поэкспериментировать?
Хотелось создать просто такое универсальное довольно средство, которое позволяет не только делать чат-бота. То есть чат-бот – это как одно из приложений. Можно делать там обработку текстов, можно делать расчет стоимости какого-то сложного продукта, например, расчет страховок. То есть это было построено так, чтобы вот человек мог сделать там вот этот алгоритм без знания веба, как бы язык довольно высокого уровня. Ну и возникла идея, как хорошо, а как мы можем продемонстрировать эту технологию? Ну, один из самых простых доступных способов оказался вот Лобнер-тест, Лобнер-прайс. Чем мне нравится Лобнер-прайс? Тем, что, в общем-то, любой может подать заявку на участие. Сейчас я смотрю в интернете очень много таких злобных заметок насчет Густмана, потому что там академики с профессорами, они не могут простить, что эти соревнования, это как значение прошло мимо. Эпохального шага в развитии компьютера здесь, конечно, не случилось. Можно сказать, что тут выиграло, скорее всего, именно робот как литературное произведение. Литературный и психологический труд. Удачно поставленные ответы, удачно заданные вопросы. Да, мы прошли Тьюринг-тест. Формально, да, мы прошли Тьюринг-тест. Говорит о том, что этот думающий компьютер там, или суперкомпьютер, почему-то назвали суперкомпьютером, хотя он там работает на компьютере 600 мегабайт памяти. То есть, в принципе, его можно сделать, что он будет в телефоне от мобильного прямо работать. Он не требует больших нагрузок.
Вы считаете, что Евгений Густман – это шажок к созданию искусственного интеллекта или это демонстрация технологии более-менее развлекательная?
Это, скорее всего, развлекательная. В качестве положительного эффекта я надеюсь, что привлечет просто больше внимания к этой теме. Побольше студентов, школьников. Хотелось бы, чтобы в свободное время не играли в компьютерные игры, а постарались бы сделать робота получше, постарались бы сделать действительно искусственный интеллект.
Почему все-таки такая персонификация Евгений Густман, мальчик 13 лет, это потому что жюри проще убедить, что мальчик не на все темы готов разговаривать? Здесь есть какой-то скрытый смысл?
Да, наверное, что-то одна из идей была там, но на самом деле, в общем-то, любой человек может сказать, ой, не знаю, в общем. Никто не требует, чтобы там был профессор. Женя Демченко, он пожил такого уровня. Он сам вырос на Украине. То есть определенная, скажем так, сразу тема, о чем можно поговорить, о чем можно. можно написать папа, мама. Показалось довольно оригинально. То есть, да, можно взять готовый персонаж, это будет уже не наш персонаж. Я поэтому говорю, что это в первую очередь такое литературное произведение.
Вы как-то готовили Евгения специально к этому последнему конкурсу? Ведь, по-моему, достаточно предсказуемо было, что его могут спрашивать про политическую ситуацию. А он, кажется, до сих пор считает, что президент Украины Кучма.
Ничего не готовили. Да, конечно, можно было бы обновить базу знаний, но у меня работа, двое детей, и очень сложно этим заниматься. К тому же, как бы, изменение базы знаний очень операция опасность. Можно добавить новые знания, при этом они паттерном будут перекрывать другие. Качество может оказаться хуже. В принципе, чтобы человек там сидел, поддерживал эти знания, ну, по сути, полноценное, полное занятие. Я вообще, мне не нравятся вот эти политические обсуждения, что там вот это, англичане написали, что это там американо-украинские роботы. Участвовали, в общем-то, в основном ребята из России. Вообще команда включала и американцы, и французы, вот, Лоран Малкир, который нарисовал.
Говорил петербургский компьютерный эксперт Владимир Веселов. А сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Праге открыт новый памятник. Это бронзовая скульптура в виде крылатого льва в памяти у чехословацких пилотов, служивших в рядах Королевских военно-воздушных сил Великобритании во время Второй мировой войны. Чехи и словаки, оказавшиеся на службе Ее Величества, проявили храбрость во время одного из крупнейших авиационных сражений Второй мировой войны – битвы за Британию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
Памятник почти 2500 чехословацких военных, служившим в Королевских военно-воздушных силах, установили в небольшом парке у подножия холма, на котором расположен Пражский град. Бронзовый двухметровый лев, созданный британским скульптором Колином Спофортом и отлитый в чешской мастерской, будет соседствовать с другим военным памятником – монументу героям движения сопротивления 1938-1945 годов, который был здесь установлен ранее. Открытию скульптуры предшествовали организационные сложности. Национальный институт памятников архитектуры Чехии, а также Институт городского планирования и развития Праги критически отнеслись к намерению установить очередную скульптуру в центре столицы. Ее предлагали разместить в другом районе. Кроме этого, чиновникам не понравилось, что собранные спонсорами 100 тысяч евро было решено потратить без проведения конкурса на лучший проект. Окончательное решение в этом споре приняла мэрия. Разрешение на установку выдали вопреки критике. Стремление почтить память тех, кто проявил военную доблесть, возобладало над бюрократией. Важность битвы за Британию не только в том, что королевские военно-воздушные силы одержали победу над фашистскими пилотами. Силы были неравными. Итальянских и германских самолетов в начале битвы было вдвое больше, но королевская авиация сбила половину из них. Британские силы понесли в 5 раз меньше человеческих потерь, чем их противники. В памяти погибших и в честь тех, кто остался в живых, вернувшись домой после окончания войны, на церемонии открытия памятника сыграл оркестр британских военно-воздушных сил, а также ансамбли королевских барабанщиков и волынщиков. На церемонии присутствовали 8 ветеранов, чехов и словаков, воевавших в рядах Royal Air Force, а также внук Уинстона Черчилля, бывший министр обороны Великобритании Николас Сомс.
Корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер. Когда окончилась Вторая мировая война, чешские и словацкие пилоты вернулись на родину как герои. Однако после прихода к власти в Чехословакии коммунистов в 1948 году многие из них были лишены военных пенсий и репрессированы, рассказывает историк Центральной Европы, международный обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов.
После того, как Чехословакия была оккупирована нацистской Германией, многие офицеры военно-воздушных сил Чехословакии бежали, перебрались вначале в Польшу, потом, после того, как Польша была разгромлена осенью 1939 года, они оказались во Франции, ну и после поражения Франции в 1940 году оказались на Британских островах, где приняли участие в так называемой военно-воздушной битве за Британию. Это лето и начало осени 1940 года. В общей сложности за годы Второй мировой войны, по официальной статистике, в рядах королевских военно-воздушных сил британских служило около 2500 чехов и словаков. Из них примерно пятая часть, чуть более 500, погибла. Но нужно отметить, что активное участие приняли несколько чехословацких эскадрилей, сформированных в Британии, в частности, вот в этой битве за Британию. И интересный факт, что среди небританских летчиков, участвовавших в рядах Royal Air Forces в битве за Британию, по количеству сбитых вражеских самолетов первое место занимает именно чех, военный пилот Йозеф Франтишек. Он сбил 17 самолетов противника. В целом же на счету чехословацких пилотов за все время их службы в британских ВВС более 350 сбитых самолетов противника и несколько, что занятно, ракет Фау-1. Это было чудо-оружие, на которое надеялся Гитлер, которым он намеревался обстреливать с континента Британию. Несколько таких ракет сбили британские летчики, в том числе и чешские и словацкие. После прихода к власти коммунистов их начали преследовать, у них отбирались разного рода ветеранские льготы, к ним относились с подозрением. Многие из них оказались в лагерях, преследовались, некоторым удалось бежать на Запад. В общем, судьба очень многих из этих людей достаточно трагична, и этой судьбе, в частности, посвящен художественный фильм «Темно-синий мир», он называется, от Мавы Мудрей Свет, который был снят, если не ошибаюсь, в 2001 году, в самом начале вот этого века, в память как раз об этих летчиках, он им и посвящен. И там часть действия происходит в Англии во время как раз битвы за Британию, а часть уже после войны в коммунистическом лагере, куда попадают несколько вот этих ветеранов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 июня работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, был историк Ярослав Шимов. В Праге открыт памятник чехословацким пилотам британских ВВС. Вот так обстояли дела во вторник, 17 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».